Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе выбираем книжные подарки для мужчин. Художественная проза, книги о политике, мемуары и бизнес-нонфикшн.
Книжный разворот.
Впереди 23 февраля, и самое время вспомнить, что книга – это отличный подарок для умного мужчины. Подарок, прямо скажем, куда более полезный, чем гель для душа или чемодан носков. Знаете, сейчас на фоне общего культа красоты, молодости и здорового образа жизни все чаще слышно: «Ой, в пандемии мы так засиделись, надо больше двигаться, пора в спортзал подкачать мышцы». Но при этом редко кто скажет, что за локдаун обленился и пересмотрел сериалов, и надо срочно подкачать мозги. И рекламу по телевизору едва ли напомнит: «Достоевский, ты этого достоин», или «Стивен Хокинг, ты на это способен». А между тем, как говорил Вуди Аллен, выражая мнение большинства мужчин, мозг – мой второй любимый орган. Ну а уж если спросить женщин, так они и вовсе поставят ум и интеллект у мужчины на первое место. Так что предлагаю подборку книжных подарков, которые расширяют кругозор и заставляют работать те самые маленькие серые клеточки, которые так ценил Эркюль Пуаро. Если говорить о художественной прозе, прежде всего посоветую романы, которые мы обсуждали в недавних выпусках «Дневника читателя». Исторический, приключенческий, очень динамичный роман «Тени тевтонов» Алексея Иванова, который можно читать, а можно слушать в виде аудиосериала на Storytel. Или основанный на исторической правде глубокий роман «Филелин» Леонида Юзефовича. Слово «филелин», напомню, означает «любящий греков». В 20-е годы 19 века так называли тех, кто сочувствовал борьбе греческих повстанцев с Османской империей или даже принимал в ней непосредственное участие. Таким филелином считает себя главный герой романа Юзефовича, отставной штабс-капитан Григорий Мысцепанов. В России в то время вообще было много людей, сочувствующих грекам, и приближенные ко двору все настойчивее говорили о необходимости поддержать братьев по вере. Но император Александр I ввязываться в чужую войну не спешил. Тем временем маленькому человеку, отставному штабс-капитану из нижнетагильских горных заводов, открылась важная тайна, способная изменить ход войны. И Мысцепанов спешит немедленно поведать ее государю. Любителям детективов можно смело дарить «Человека с большим будущим» Абира Мукерджи. Отличный атмосферный детектив, где действие происходит в Калькутте в начале 20 века. Главный герой, британский офицер, приезжает в Индию, поступает на службу и получает дело о странном убийстве белого важного сахиба в бедном индийском квартале. Капитан Уиндхэм берет в помощники первого в истории полиции офицера-индийца, сержанта Бэнерджи по прозвищу Несокрушим, и вместе они начинают распутывать подозрительное убийство, которое изо всех сил прикидывается акцией террористов. Еще любителям чтения и хороших детективов посоветую книгу Питера Свонсона «8 идеальных убийств». Главный герой – бостонский книготорговец Малкольм Кершоу, специалист по остросюжетной литературе. Он когда-то составил для своего интернет-блога список детективов. В каждом было описано идеальное, нераскрываемое убийство. Это классика детективного жанра. Убийство по алфавиту Агаты Кристи, незнакомцы в поезде Патриции Хайсмит, утопленница Джона Макдональда, тайная история Донны Тарт, двойная ловушка Джеймса Кейна. Всего романов было 8, и Малкольм назвал свой список 8 идеальных убийств. А вот теперь в его магазин пришла с визитом агент ФБР, потому что неизвестный преступник начал серию странных, практически необъяснимых убийств, и ФБР пришли к выводу, что убийца действует строго в соответствии со списком Малкольма и воплощает сюжет каждого из романов. Более того, ФБР считают, что убийца хорошо знает Кершоу и старается его подставить, ведь как ни крути, теперь именно автор списка стал главным подозреваемым. А список 8 идеальных убийств пока не закончен. Ценителям короткой прозы и изящного слога можно смело подарить новый сборник рассказов «Цвета расставаний» Бернхарда Шлинка, хорошо известного как автора знаменитого чтеца. «Цвета расставаний» — это 9 изящных историй о любви и дружбе, о семье и одиночестве, о старении и о счастье. Герои этих рассказов очень разные, и каждый вынужден пережить свое расставание. Один расстается с невинностью, другой — с надеждой, третий — с иллюзиями и страхами. Однако главная тема всех рассказов, да и, пожалуй, всего творчества Шлинка – это невозможность расставания с собственным прошлым. Еще тем, кто любит небольшие истории, выразительный стиль и иронию, понравится сборник уже упомянутого мной сегодня Вуди Аллена «Побочные эффекты» в отличном, кстати, переводе Олега Дормана и Леонида Мотылева. Вуди Аллен написал эти рассказы еще молодым. Вот как он сам рассказывал об этом в интервью. «Меня довольно рано выгнали из школы. Да, я тогда писал для «Нью-Йоркера». Мне очень льстило, что они меня публикуют, потому что «Нью-Йоркер» едва ли не лучший литературный журнал в Соединенных Штатах. Все мои знакомые мечтали напечататься там. И этот журнал опубликовал первую же вещь, которую я им послал. В середине 60-х «Нью-Йоркер» регулярно публиковал мои рассказы, а я регулярно писал новые, причем с большим удовольствием. Именно эти рассказы потом и составили три сборника Вуди Аллена «Сводя счеты», «Побочные эффекты» и «Без перьев». Надо сказать, что на русском все они вышли в издательстве «Корпус». Рассказывать, кто такой Вуди Аллен, собственно, не нужно. Легендарный американский кинорежиссер, писатель и сценарист получил немало наград, в том числе 4 премии «Оскар». Но вот в 2005 году он получил от коллег-профессионалов признание особое. Работающие в жанре комедии поставили его на третье место среди лучших комиков всех времен и народов. Рассказы, вошедшие в сборник «Побочные эффекты», смешные, полные иронии и сарказма, пародии и гротеска истории, которые, безусловно, доставят любителям чтения большое удовольствие. В подборке книг для мужчин не обойтись без качественного политического нонфикшена. Яркая книга последнего времени – это, конечно, «Все свободны» Михаила Зыгоря с подзаголовком «История о том, как в 1996 году в России закончились выборы». Михаил Зыгорь до 2015 года делал карьеру в журналистике. Он работал в «Коммерсанте», освещал военные конфликты в Ираке, Ливане, в Палестине, был заместителем главного редактора журнала «Русский Ньюсвик», а в 2010-м возглавил редакцию «Дождя». Но 5 лет назад Михаил Зыгорь ушел из регулярной журналистики ради собственных проектов и написал книги о политике и современной истории. «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России» вышла в 2015 году, а двумя годами позднее империя должна умереть. Новая книга Михаила Зыгоря «Все свободны» посвящена событиям середины 90-х. Михаил считает крайне важным разобраться именно в событиях 90-х и развеять мифы о них, чтобы определить, какие механизмы, запущенные тогда, продолжают работать. Исторические события, которые он описывает в книге «Все свободны», начинаются в конце 95-го года. Борису Ельцину сложно отказаться от власти, особенно когда его окружение уверяет, что никто, кроме президента, не справится. Даже после инфаркта Ельцин решает баллотироваться вновь. Эти выборы станут переломными в истории России. «Сторонники президента приложат все возможные и невозможные усилия ради сохранения свободы», — говорит Зыгорь. Но вот что из этого выйдет? Благодаря издательству «Alpina Publisher» у нас сейчас есть возможность послушать фрагмент книги «Все свободны» про конец советской экономики, карьеру Виктора Черномырдина и появление «Газпрома».
В июне 1989 года министр газовой промышленности СССР пришел на заседание Совета министров Советского Союза с революционной идеей. Он предложил ликвидировать его министерство. Участники заседания не верили своим ушам. Им казалось, что министр сошел с ума. Министра звали Виктор Черномырдин. Черномырдин получил должность министра в 47 лет, когда в 1985 году страну возглавил Михаил Горбачев, которому было всего 54 года, и начал двигать во власть новое поколение. На заседании правительства в 1989 году Черномырдин рассказал, что за последние годы изучил мировой опыт, съездил на Запад, посмотрел, как устроена энергетическая система в Европе. Он уверен, что его министерство надо ликвидировать, а вместо него создать государственный концерн, который будет более эффективно вести хозяйство. «Виктор Степанович, ты больше не хочешь быть министром? Ты понимаешь, что всего лишишься? Дачи, привилегий?» — пытался отговорить его глава правительства СССР Николай Рыжков. Но Черномырдин настаивал на своем. «Я выслушала все, что сейчас докладывал министр», — взяла слово Александра Бирюкова, зампред правительства СССР. «И ничего не поняла из того, что он сказал. Но хочу сказать, а почему бы нам не попробовать? Чего мы боимся? Мы его хорошо знаем. Если у него не получится, то мы ему голову оторвем и все вернем на свои места». И советское правительство поддержало реформу Министерства газовой промышленности. Иначе сложиться и не могло. Черномырдин был в тренде, тогдашний глава Советского Союза Михаил Горбачев требовал нового мышления и даже провел в том же 1989 году первые в стране альтернативные выборы народных депутатов СССР. Советскому Союзу оставалось просуществовать всего 2 года. В 1991 он распался, а те министры, которые планировали оторвать Черномырдину голову, потеряли работу. Одновременно рухнула и прежняя советская экономика, предприятия остановились, Страна оказалась в шаге от голода. Но бывший министр газовой промышленности успел к этому моменту не только расформировать собственное министерство, но и создать концерн «Газпром», который стал едва ли не единственным источником валюты для государственного бюджета. В 1992 году руководитель самой богатой, теперь уже российской, госкомпании «Газпром» Виктор Черномырдин вновь был призван в правительство, которое возглавлял Егор Гайдар. На этот раз вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу. Но вскоре начал нарастать конфликт между парламентом и президентом, депутаты были недовольны реформами, которые проводило правительство, и не утвердили Гайдара премьером. И Гайдар предложил Ельцину компромисс – сделать главой правительства Черномырдина. Он, с одной стороны, искренний сторонник реформ, а с другой – вызывает доверие у депутатов. Они считают его опытным советским руководителем, он умеет говорить и на их языке тоже. Так Виктор Черномырдин стал премьер-министром.
Это был отрывок из книги Михаила Зыгаря «Все свободны». История о том, как в 96-м году в России закончились выборы. Книга вышла в издательстве «Альпина Паблишер», а аудиоверсию можно послушать на сервисе аудиокниг Storytel. Продолжая тему политики, посоветую еще одну книгу об имперском сознании нашей страны. Это работа экономиста и политолога Владислава Иноземцева вместе с историком, заслуженным учителем России Александром Абаловым. Называется «Бесконечная империя. Россия в поисках себя». Историк Абалов и профессор МГУ, главный редактор журнала «Свободная мысль», лауреат премии «Политпросвет» Иноземцев рассматривают прошлое, настоящее и будущее нашей страны с точки зрения эволюции ее имперской сущности. По мнению авторов, Россия являлась и является бесконечной империей с самого зарождения до наших дней. И как бы ни называлась страна, она воспроизводит имперские стратегии и тактики поведения. Исходя из этого тезиса, авторы рассуждают, как и почему, под влиянием каких исторических причин и социально-политических процессов Россия стала такой, какой мы ее знаем. Рассматривают черты сходства и различия с другими великими европейскими империями, прослеживают особенности возвышения и упадка и, главное, пытаются понять, какое же будущее ожидает имперскую страну в современном неимперском мире. Перейдем от политики к бизнесу. В издательстве «Бомбора» недавно вышла книжка бывшего инженера НАСА Озана Варрелла «Думай, как Илон Маск» и другие простые стратегии для гигантского скачка в работе и жизни. Варрелл раскрыл принципы мышления ракетостроителей, которые можно применить для успеха и в карьере, и в повседневной жизни. Книга, надо сказать, вошла в топ-20 бизнес-изданий прошлого года по подсчетам Amazon. Варрелл делится стратегиями, которые используют ракетостроители, чтобы генерировать и тестировать идеи. Причем бывший инженер НАСА не просто описывает эти принципы мышления, но показывает, как каждый может использовать уроки ракетостроителей для успеха на любой работе и в жизни. Он, собственно, формулирует главный принцип, который помог Илону Маску совершить революцию в космической отрасли, но при этом может помочь и вам. Также Варрелл описывает стратегию подготовки астронавтов, с помощью которой можно прокачать, например, навыки презентации и запустить новый проект. В книге «Думай, как Илон Маск» Варрелл объяснил в том числе, какие невидимые рамки ограничивают наше мышление и что с этим делать, что нужно сделать в первую очередь при решении дерзкой задачи и почему полезно каждый день посвящать время ничего не деланию. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Книжные подарки к 23 февраля подбирала Наталья Ламыкина. Дарите хорошие книги. И до встречи через неделю.
Дневник читателя.